Подготовки и поведение.
Третья вышла книжка моего учителя. Да? Да.
А
года, о годах Песах. Я, в принципе, все время так и начал, что мы рассказываем о годе. Я беру, я и так, ну, сколько я слышал у него, так я это рассказываю. Сейчас вышла книга, и у меня, в принципе, весь материал собран очень хорошо. Так что мы рассмотрим немного пару вопросов из-за годы. В принципе, когда-то разбирали, помнишь, подробно о году. Сейчас вернемся, есть некоторые добавочные моменты, рассмотрим что-нибудь, да? В принципе, не до конца тогда рассмотрели, надо еще раз, ну, как-нибудь.
Это связано с Песохом мы сегодня.
Да. Ну, в начале хотя бы, да? Ну, пару вопросов хотел бы рассмотреть. А вот мы или пару бы Мицраим, Вейцена Шиналакену, Мишамбе и Атхузоку, Базрыну Хуё. Значит, что с рабами мы были у фараона в Египте? Да? А здесь раб объясняет, что значит у фараона в Египте. Ну, ясно, что мы были у фараона, ясно, что были в Египте. Почему надо это, да? Если бы в Египте, значит, у фараона. Фараон, значит, Египет. Зачем это писать, да? Да, подчеркивать все это дело. Он говорит, что несмотря на... То есть, как бы хочешь показать силу порабощения. Потому что даже если не фараон, но в Египте само по себе порабощение, это уже много, да? Почему? Потому что это колдовство, которое там было, это ужас, да? Колдовство, что они владели этим, да, властвовали всем миром. Путем колдовства, да?
Всем миром?
Всем миром. Ну, сейчас коснемся этого вопроса. Всем или не всем, у меня действительно был спор с кем-то на эту тему. А в любом случае, да, но само по себе рабство в Египте, оно тяжелое, да? Даже если бы не было бы фараона. Фараон сам по себе был очень тяжелый царь. Такой, да, непростой, который это, да? Как это? Сама, я не знаю, как это, да? Такой, да, значит, сумасброд такой, да, сам по себе, по-простому, если нашим языком говорить, да, что не, да, ему надо было доказывать, что есть творец с разными чудесами, разными ударами, не просто, да, так это значит, он, если даже был бы не в Египте, это было бы очень тяжело, ну, а здесь имеется в виду и фараон, и Египет, это величину порабощения да, рабство, которое там было, это очень трудно, да, и то, что хочу сказать, что несмотря на то, что были, во-первых, были рабами, что само по себе тяжело, потом у фараона, и не просто у фараона, еще в Египте, в этом месте, вывел нас Творец оттуда, несмотря на эту тяжесть, да, на всю эту сложность, Творец нас вывел чудом, чудесами, да, Мишам, Баят Хазака, Бузуруна Туя. Яд Хазака, это значит тяжелую, как это Яд Хазака, сильной рукою. Бузуруна Туя, это все на русский переводят как распростертая мышца. Не знаю, в чем смысл, распростертая мышца, но в принципе, не знаю, есть какое-то выражение.
Мышца или сильной рукой простертая.
Сильной рукой распростертая мышца, ну не знаю.
Наоборот, сильная мышца.
Не принципиально. Сильная, но что он хочет нам здесь сказать? Что значит, он вывел нас чудесами, да? Удары, были 10 ударов. Причем здесь сильной рукой и распростертой мышцы, да? Имеется в виду, сильной рукой это девер. Это удар.
Девер это что?
Девер это падеж скота.
О.
Это был пятый удар, падеж скота. Да? А распростертая мышцы это последний, 10-й удар. Первенцы, что когда все первенцы погибли. Это имеется в виду, как бы рука распростерта на ней, мышцы, я не знаю, как они перевели это дело, да, над этим, то есть над каждым из них была опасность, как бы, да, что Творец его убьет, да. Там все погибали, не только первенцы, то есть не только первенцы, которые думали, что они первенцы, там оказалось, было много первенцев. Ну, во-первых, как, ну, в мире-то сколько первенцев есть, да, ну, Израиль. Первенец это, да, как мы знаем, тот, который родился, сын первый, да, сын первой у женщины называется первенцем. Мужчина, там не будем ходить по закону, да,
тоже
идет, да, теперь, ну, не всех не всегда бывает первенец, если вдруг родилась девочка первая или был выкидыш, да, то это не называется первенец, с точки зрения закона первенца. У них первенца было первенство в Египте, было такая вот взора, язычество такое, они поклонялись первенцу, святая вещь была, это был их не как бы бог, один из этих, да, Поэтому фараон тоже был первенец?
Первенец, если, допустим, у матери, у жены не первый, но у отца он первый, скажем, она была замужем второй раз.
Не называется первенец с этой точки зрения, да?
Но его первенца, если он по отцу только первенец, его тоже надо выкупать у коина?
Нет.
Нет, только первенец по матери?
Да. Да, теперь, и более того, если у нее был ребенок еще до этого,
если
просто был выкидыш,
это
был выкидыш, что тоже, или девочка, то тоже уже не является первенцем, да?
Угу.
Теперь, так получается, в принципе, не каждому это, ну а там у них вдруг все погибали, почему? А первенец, тот, кто был первенец, погибал первенец, тот, кто был, не был первенец, не было в доме первенца, то глава семьи погибал, это засчитывался как первенец, да? Что значит первенец? Первенец каждый это, да? Там у них это не шло точно по законам этим. Более того, ну, женщины египетские не были такие скромные особенно, да? У них бывало, что это первенец, да, кто-то рождался, да, ну, первый для какого-то мужчины другого, да, тоже назывался вот первенцем. Хотя по закону, в принципе, не называется первенец, но в принципе тоже назывался первенцем.
То тогда,
да, первенец от этого, первенец от того, и здесь все они, значит, умирали.
Они все умирали, а почему что там мы у коина первенца не выкупали?
Не, потому что мы не, да, законы первенца как должны выкупать у коина, что такое первенца по еврейским законам, это как бы более жесткие правила там, да, а там как бы сказано, что так оно было, каждый засчитывался первенцем, действительно надо объяснить, почему и как это, если мы говорим первенец, значит первенец. Смерть первенца, если не просто была так,
это что же
убивали первенца, закону, это было, да, первенца, это да, смерть первенца, это была идея, там же глубокая идея, надо действительно все это рассмотреть, все эти удары, мы никогда этого не рассматривали, но как-нибудь, без раташем. Но, во всяком случае, первенец имеется в виду, да, а вот Зора такая, язычество, они поклонялись ему, такой вопрос, если есть святость в этом или нету, да? Как вдруг мы приходим и называем первенцем разных других, кто, иди знай, если по закону, как ты говоришь, не является первенцем. Да.
От еврейского бога египтяне могли принимать смерть, и по египетскому, а не по еврейскому закону.
Да.
Мне это непонятно.
Да.
Раз от еврейского бога, значит, и по еврейскому закону должен жить.
То есть это была идея, удара по египетским богам. Одна из идей здесь идея удара по египетским богам, потому что у них было священство первенца, да? Точно как соответствие закону не принципиально, у них было священство на первенце. Первенец считался священным, то есть, да, с их точки зрения. Поэтому здесь был удар по ихним богам, как бы по божеству был удар.
То есть по первенцам, да? С египетской точки зрения.
С египетской точки зрения, может быть даже больше, чем просто с египетской точки зрения. Да, теперь, Мидраш рассказывает, была одна женщина. И говорит, когда Моше встал, сказал ему, что каждый первенец погибнет. Она смеялась над ним, говорит, как так первенец погибнет? Да, да. У меня, говорит, нет это, да? У меня, я одна дома, я одна, у меня нет никого, одиноко. Да, там сказано, Моше сказал, что каждый первенец погибнет и будет плач по всей земле египетской. Она говорит, обманщик Моше. Она говорит, Моше, обманщик, почему я не буду плакать? Почему? Потому что у меня нет первенца, нет никого, я одна и все. Да? Говорит ей, Моше, ты первая будешь плакать. Когда пришла эта ночь, то у нее, она, в принципе, у нее был когда-то сын, и он умер. И она сделала ему статую такую, своего сына в доме. У нее посередине комнаты стояла статуя его, ее сына. Так забежали собаки в этот день и эту статую, значит, разломали ее, разгрызли на кусочки, она первая плакала, так это рассказывается. То есть понятно, что как бы идея перца, кто погиб, там как-то это надо действительно понять, почему это первенство, да, именно таким образом рассчитывается. Во всяком случае, это она сделала из него вот узору свое, язычество вот такое, да, это сделали эту статую, там что-то из нее делали какие-то там свои действия насчет нее, да? И поэтому это, в принципе, удар по божеству. Без этого, понятно, да? Теперь, в любом случае, у нас вопрос остается. Допустим, да, но было 10 ударов. Почему здесь приводятся только 2 удара? Рабами они были в Египте, и вывел Творец оттуда, у фараона в Египте, и вывел Творец оттуда, вывел нас, Творец, оттуда, сильной рукой, и вот это мы сейчас посертываем, 5-м ударом и 10-м ударом. Почему именно этим? Имеется в виду всеми 10 ударами. А почему 5 и 10? С 5 он показывает на 5 первых, 10 показывает на 5 вторых. То есть в ударах тоже есть разделение на 5. Да? кроме этого, каждый удар, он имеет смысл, да, надо разбирать подробно, они будем сегодня разбирать, наверное, это. Каждый удар, он имеет свой смысл, да, каждый удар. А мы когда-то разбирали, каждый удар в нем, последующий удар в нем было, как бы изменение по сравнению с предыдущим ударом. Все 10 ударов не были просто так побить, чтобы было больно, или там чудо и так далее. Это была схема доказательства действительности Творца для фараона. Мы когда-то разбирали подробно, они спорили там, Моше и фараон. Фараон говорил, это здесь нет никого Творца, он здесь никак не вмешивается. А все эти чудеса удара, 10 ударов. А говорит фараон, это то, что ты делаешь эти чудеса, ты делаешь это сам, колдовством. Что значит колдовство, мы когда-то разбирали, да? Это как бы пользование законами природы, но не природы нашей, которую мы видим, а природы другой, которая находится как бы природы более духовной, или более глубокой, или более глубинной. Мы говорили, на всех уровнях есть как бы две стороны, сторона природы и сторона духовности. Да? Когда-то разбирали подробно. И это он говорит так, он, да, правильно говорит, что чудо, это то, что ты сейчас сделал, это чудо. Но это чудо только в нашем мире. Природы, да? Но в мире более глубоком, в мире природы более глубоком, там это природа, закон природы. Так ты пользуйся этими законами, чтобы сделать здесь чудо. И это колдовство, в принципе. Тогда следующий удар был сильнее, больше, чем предыдущий. Каждый раз мы видим, да, в первом, втором ударе, там, да? Там первый удар был что? Вода превратилась в кровь. Второй удар... Были лягушки. В лягушках там было это особо, что лягушки не просто, это было как бы удивительная вещь, что выходили лягушки, да, полно заполнилось все это, они бросались в печь сами, да, то есть самопожертвованием занимались ради того, чтобы осветить имя Творца. Бросались в печь там и съедали это, да, залезали внутрь желудка людей. То есть вели себя особым образом, тоже непростым. То есть это было чудо большее, чем чудо крови, да. То есть, что здесь он хотел сказать, то есть, тем самым, как бы Моше ему говорит, знаешь что, вот этот удар, это чудо также в том мире, про который, да, в той природе более глубокой, как ты говоришь, что я пользовался ей, да? То есть, первый удар, фараон говорит, это чудо в этом мире, но это природа в мире, которая стоит над нашим миром, более духовно, да? Второй удар был чудом также в том мире. Приходит фараон, говорит, нет, правильно, что он чудо вот в этом втором мире, который стоит над нашим миром, но он является природой в еще более глубоком слое природы, третьим. Там, и ты пользуешься этими законами. Следующий удар добавляет чудо, есть там добавление чуда. Приходит, говорит он, да, фараон говорит ему, это тоже правильно, что это чудо в этом третьем мире природы, духу, да, более глубоком. Но это природа предыдущим и так далее. До 10. Почему 10 не случайно совсем? Почему 10? Да? В любом случае, и да, 10 как бы последний уровень, до которого фараон мог, да, мог подумать, что, и, да, что есть здесь уровни природы. Да? Это последний уровень, который мог себе представить, что может там пользоваться путем колдовства. А дальше уже невозможно, да, в всяком случае, с его точки зрения, так оно действительно, да? То есть нет уровней больше, да? Так он с этой точки зрения, так ему, для него это было доказательство. Он это принял, в принципе, не 10 ударов он принял, потом он, когда были чудеса еще на море, он, в конце концов, все принял. Ну, не будем сейчас в это входить. Получается, что мы видим, каждая, вся эта схема 10 ударов, это система доказательств. Как раз, ты говоришь, это не чудо, а я тебе покажу, что это закон природы, я тебе покажу больше чудо, что это тоже, и так далее, да, так, что у него не было другого выхода, как принять эту точку зрения, да, фараона. И, в принципе, эти 10 ударов не случайны, как мы сказали, они также делятся на несколько групп, во-первых, на 3 группы, да, то, что в Агоде сказано, Дацах, Адаш, Баахав, да, 3 группы, 3 первые, 3 вторые, и 4 последние. 10 ударов разделены на 3 группы, тоже не случайно на 3 группы, не будем сейчас сказать объяснение, почему это так, да? Теперь, кроме этого, они разделяются также на 2 группы, то есть 5 первых и 5 вторых. Точно так же, как 10 заповедей разделяются на 2, да? На двух камнях были даны, на двух скрижалях были даны 10 заповедей, на первой скрижали было даны первые пять заповедей, что это между
Богом,
между Творцом, заповеди между Творцом и человеком, а на второй, скрижали между человеком и человеком. Угу. Да? Это значит разделение. И поэтому здесь как бы тоже есть разделение 5 и 5. Почему не будем здесь входить? Да, 3, 3 и 4, это там есть объясняется, что есть три вещи, он хотел доказать. Первые три показывают, что есть Творец в этом мире. Вторые три показывают, что нет никого, кроме него. Да? И последние четыре показывают, что он управляет этим миром. Да? Так это разбирается в Цуки, мы когда-то разбирали, не знаю, разберем во всяком случае. А, и эти пять, разделения на две группы по пять, тоже они имеют смысл свой, не будем тоже в это входить. Получается, здесь интересная вещь, то есть каждое то, что здесь сказано, с сильной рукой и распростерто имеет смысл, имеется в десятью ударами. Только первое, то, что сильной рукой показывает на девер, нападешь скота, что это пятый удар, то есть на пять первых. А распростертую мышцу показывает на последний удар, то есть на пять вторых. Десятью ударами Творец вывел нас вот из Египта. Беседа, да? Вилило Цеакудыш Боруха, это вот Эну Мицраем, Ариану, Банену, Банену, Мишубодим, Аину, Липару, Мицраем. Что если бы он нас не вывел бы, если бы Кадош Баруху не вывел бы наших отцов из Египта, вот тогда мы, сыновья наши, сыновей наших, рабами были бы фараону в Египте. Это требует объяснения. Мы тоже, наверное, объясняли когда-то, нет? Да? Ты не помнишь? Ну, мы объясним эту вещь в любом случае. Что это значит? На первый взгляд кажется очень непонятно совсем. Что он приходит и говорит? Что если бы Творец нас не вывел бы из Египта, то тогда мы сегодня были бы в Египте рабами, а мы, наши сыновья и наши внуки. То есть, в принципе, мы были бы. Да, во-первых, могли бы сказать, может быть, нас не было бы. Он говорит, нет, мы были бы, но где были бы в Египте и были бы рабами. Так он это, так сказано в Агаде. Многие придут и спросят, как так, этого не может быть. В конце концов, мы знаем в истории, что прошло изменение в мире, да? Мы знаем в истории, что были изменения, были цивилизации, которые захватывали власть, завоевывали другие страны, порабощали всех, потом, значит, эта империя разрушалась, и на место... Ее место занимала другая империя, тоже расширялась и так далее. Были там был Вавилон, Персия, что там было еще? Греция.
Рим.
Потом после Рима, да, вся эта цивилизация христианская, мусульманская, да, каждый раз они там менялись, захватывали больше, меньше. Советский Союз был в последнее время, нет? Тоже разрушился непонятным путем. Это интересная вещь, что каждая такая империя, которая захватывает всю эту, да, она в конце концов разрушается сама изнутри. Интересная вещь, да, сама по себе, отдельно. Но в любом случае, мы же знаем, были изменения в этих цивилизациях, каждый раз приходит на смену другая цивилизация. Так как ты приходишь мне говоришь, что останется Египет, мы будем в Египте, если бы евреи не вышли бы из Египта, то тогда бы мы сейчас были бы в Египте и были бы рабами. Сколько времени прошло, не вышли бы тогда, уже потом бы Египет был бы разрушен. Какой-нибудь другой цивилизации, правильно? И мы бы вышли бы в другое время и так далее, да? В другом месте и прочее. Как и когда можешь говорить эту вещь? Ну, обычно люди объясняют, обычно везде объяснение, как бы, оно идет путем того, что здесь имеется в виду рабство духовное, а не физическое. То есть, может быть, физически вышли бы, но в духовности остались бы рабами в Египте, имеется в виду, то есть были бы... Не получили бы Тору, не были бы, что Тора и да, служение Творцу, это настоящая свобода, мы когда-то объясняли эту вещь, даже надо объяснить, что это настоящая свобода, хиру, то, что написано, хиру, освобождение, это свобода, это когда, да, свобода от Ецерара, это настоящая свобода. Человек, это понятная вещь, да, человек говорит, я свободный, что значит я свободный, я хочу делать, я делаю то, что я хочу. Что ты хочешь? Хочу веселиться, хочу кушать. Хочу, я знаю, разные удовольствия получать. Ты хочешь? Кто хочет? Тело хочет человека, правильно? Тело хочет человека. Что значит тело? Часто человек в сердце хочет вести себя по-другому, но не может сопротивляться тому, что хочет его тело. Тело, которое хочет, оно властвует над человеком. Это не сам человек. Что значит человек? Человек — это то, что он хочет кушать. Это человек. Я хочу кушать. Я люблю то, я люблю другое, да? Это в принципе ецер ара, то есть желание, телесное желание не является человеком. Это извне приходит человеку. Только что мы приходим и говорим, как мы говорим, я хочу кушать, я хочу веселиться, я хочу, да? То есть получается, это когда это было? Это было первый человек, когда мы решили, когда-то объясняли эту вещь, что когда он согрешил, то ецер ара вошел внутрь него, да? Плохое начало вошло внутрь него. Что значит внутрь него? Куда внутрь? Одно из объяснений — внутрь него, внутрь его я. Если до греха у него личные стремления всегда были стремления к добру, к хорошему, да? К истине, то после греха, желания телесные, желания, да, назовем эгоистические, они были вне него и требовали от него путем. Языком ты должен, ты так надо. А когда он говорил «я хочу», он имел в виду святые вещи, служение Творцу, изучение Торы, да, изучение, да, это мудрость, это то, что «я хочу». С другой стороны, да, ецера, плохое начало было снаружи, приходило к нему языком «ты». Потому что это не сам человек, это, да, то, что тянет человека на разные, это, но это не сам человек, а человек сам — это стремление к чистоте, к доброте, да. Когда же первый человек согрешил, то ецер ара вошел внутрь него. Куда внутрь? Внутрь его я. Вошел внутрь я человека. То есть теперь человек отождествляет свои разные телесные потребности, телесные желания, отождествляет это со своим я. Я люблю, я хочу, мне нравится, да? Говорим это. Зато стремление к духовности, к истине, к доброте – он приходит к нему во втором лице. Ты должен, так надо, так как ты обязан. Да? И здесь есть противоречие между тем, что я хочу, и между тем, что я обязан. То есть ты обязан, да? Так это изменилось в результате греха. Но на самом деле это как бы внешнее вошло внутрь. То, что не человек, внешняя сторона человека, то, что не является самим человеком, снаружи, вошло внутрь человека, внутрь я, и стало как будто бы он сам. Поэтому, когда человек говорит, я люблю, я делаю то, что я хочу, ты не делаешь то, что ты хочешь, ты делаешь то, что тело хочет, то есть то, что плохое начало хочет. Оно, в принципе, не является человеком, оно находится вне человека, должно быть, да? Оно вошло внутрь человека в результате греха, но, в принципе, это не сам человек. А сам человек — это то, что он хочет, он стремится к доброте, это человек. Но там он не говорит, я хочу, там он говорит, так надо, я должен, да? Получается, что здесь как бы человек находится под властью своего ецер ара. Под властью, в порабощении своего тела. Человек говорит, я делаю то, что я хочу, я свободный человек, я делаю то, что я хочу. Свободный человек, как свободный? Делаю то, что тело хочет. Называется свободным. Надо быть свободным, когда человек делает свободно, когда он делает то, что дух ему говорит, а не тело. Да? То есть духовность, то есть стремление этим. И часто этот человек хочет духовности, но не может перебороть силы телесные, да? Так как же он называется свободный человек? Понятно, да? Что есть, в принципе, он является он является порабощенным в смысле духовным. То есть его духовность порабощена его телесностью. Это рабство еще больше, чем быть порабощенным в смысле тела. Что тело человека порабощено другому человеку. Да? Это рабство физическое. Рабство духовное намного тяжелее. Выход из Египта — это не настолько выход из рабства фараона в смысле телесности, да, что тело вышло из рабства в Египте. Основная идея здесь освобождения — это значит освободиться от идеологии Египта, от ецер ара, от плохих начал, от плохих этих, да, плохих стремлений. В каком-то смысле, не полностью человек вышел из этого, да. В принципе, они вышли, когда были на горе Синай, да, вышли из Египта, они вышли из этого тоже, да, пришли наверх, но потом, когда сделали золотое тельце, то они обратно как бы получили это, да, в какой-то мере это вернулось. Но это, в принципе, называется быть свободным. Да, значит, свободным от ецер ара, с одной стороны. С другой стороны, идеология Египта, колдовство, подчинение идеологии Египта. Мы знаем хорошо, кто в России прожил, что такое быть подчиненным разным идеологиям, всякие. Ну, кто знает, кто помнит, что, да, в Советском Союзе это было что-то удивительное. Да? Я помню, как это было. Я-то еще жил в те времена там, да? Помню, где-то в 11 лет, 10-11 лет я начал учиться разные вещи, книжки многие разные. Прошел весь этот как это, философию коммунизма, диалектический материализм, исторический, научный коммунизм, прошел Арти Дьюринга, прошел все книги, которые были там, да. Мне было лет 14, пришел к выводу, что все это глупости. Но поскольку я был ребенок, так я, значит, открыл для себя, сделал открытие, что все это глупости, все обман, и может это быть. Да? У меня были свои объяснения, может быть, немножко детские, неважно. 14 лет, да? Я выхожу, значит, прихожу, начинаю рассказывать всем. Это было где-то в 70-х годах. На меня такие глаза, как так вдруг я, что я почувствовал, столкнулся со стеной непонимания. Как так? Это же светло, это хорошее. Это... Я говорю, коммунизм, это ужасно. Так я открылся. Не ужасно с точки зрения, что плохие люди, как это, ну, уже коммунисты хорошие, как раньше говорили, есть плохие люди, а настоящие коммунисты хорошие, да. Но у меня были теоретические проблемы с этим, с точки зрения идеологии это было плохо. Идеологически это было плохо, да, идеология сама по себе была неправильная, дикая и полностью это, да, ничего хорошего, многие люди говорили, люди, конечно, плохо сделали, но коммунизм это хорошая идея, красивая сама по себе, только я говорю, как идея она некрасивая, ужасная, я объяснял это дело, полное непонимание, это ужас какой-то. Меня так это удивило в тот момент. Я вроде говорю правильную вещь, смотрите, вот тут, да, и так далее. Ну, прошло время, сейчас потом все открыли, вдруг всем стало это ясно, да? Я был ребенок тогда, и то, что я прочитал, к этому пришел к выводу.
Нет, ну, замысел это ясно дело.
Удивительная вещь, люди взрослые, и многие из них совсем не глупые. Не говорю, что есть много глупых людей, но многие из них были совсем не глупые. И они были в рабстве этой идеологии, говорили, это прекрасно, это хорошо, может быть, здесь что-то не так, какой-то коммунист плохой, там еще что-то. Это было полное рабство, я так видел это. Да, когда я увидел, как люди относятся к этому, это ужас.
Боялись.
Не, это другой разговор. Не, действительно, были, наверное, часть, которые понимали, я так предполагаю, что были. Но их было немного, насколько я могу оценить, да? А так люди, даже они говорили, конечно, плохо тоже, но настоящим это хорошо, только вот эти люди плохие, они там что-то использовали не так, да? Нет, это же рабство в идеологии. Порабощены этот наш, да, великий вождь, там и всякие глупости, которые были, там это ужас какой был, да? И тем не менее, это было полное рабство, я так и чувствовал это. Когда я выезжал из России тогда, в Советском Союзе, я просто почувствовал, как переехал границу, что другой воздух. Я ощущал там, как в рабстве, как в тюрьме, я не знаю, с точки зрения идеологической. Не с других точек зрения. После всего того, что я понял, где я не мог там находиться, да? Я был ребенком, мне не мог выйти просто так, да? Но когда я уже смог выехать, для меня это было как выход на свободу, прям, ну не знаю, как это было, я ощутил, когда приезжал к границе, ощутил, как будто другой воздух, в другой мир вхожу, да? Удивительная вещь. В любом случае это рабство под идеологией, это непростая вещь совсем, да? Так это то, что обычно объясняют, что было там рабство идеологическое, да? И так бы они остались, бы они не вышли бы из этого рабства. Это ужасно, да? Это то, что обычно объясняют. Мой учитель объясняет это по-другому. Книги здесь тоже, да? Он объясняет это с точки зрения буквальной. То, что сказано там, что если бы мы не вышли бы, если бы Творец нас не вывел бы из Египта, то мы сейчас были бы в Египте. И были бы там рабами. И не только мы, наши дети, наши внуки. Без вопроса, да? А вопрос, как может быть? Мы же видим, как была история. Посмотрим на историю, как это может быть, да? Сколько сменилось, да, сколько цивилизаций, империй сменилось одна за другой. В одной из них вышли бы, конечно, да? Да, то есть мы говорим в буквальном смысле. Объясняет нам интересную вещь, что-то удивительное, взгляд какой само по себе, да? Когда мы посмотрим на все эти цивилизации, это точка зрения еврейского мудреца, да? Понять эту вещь, да? Когда мы смотрим на каждую цивилизацию, которая захватила, как они обычно были, да, что захватывает весь мир, не весь мир, а там, цивилизованный мир, это не принципиально, с точки зрения, да, с точки зрения властвования, это как будто бы весь мир, да, то есть цивилизованный мир, не принципиально, да, и приходили, захватывали, каждый раз интересная вещь, они захватывали, они в конце концов разрушались сами по себе, да, да, то есть, в чем здесь проблема? Ведь здесь есть противоречие. Не кто-то их разрушал извне, они просто разрушали сами, как Рим, как Греция, каждый из них это был. Внутри что-то там происходило, непонятным образом, да? Более того, каждая цивилизация, которая приходит последующей и захватывает этот мир, то она захватывает его с точки зрения, даже у нее есть какая-то новая фишка, какая-то новая идея, при помощи которой он захватывает. Там, я не знаю, Македонский придумал фаланги, там еще кто-то что-то. Да? Каждый раз в Греции было свое представление, Рим была своя идеология. Да? Каждый раз было что-то с другого, Союз был со своей идеологией. Да? Захват, Америка сегодня, идея денег, да? То язычество, то деньги, то идеология, то оружие, то еще что-то. Каждый раз вот с этой фишкой они захватывали, потом захватывали весь это, потом разрушались. Правильно? Так оно получается. А ты скажешь, не весь мир. Ну, почти что весь мир, да, не принципиально. В любом случае, здесь есть противоречие. Какое противоречие? Если есть цивилизация, которая захватывает одну страну, вторую, третью, десятую, захватила, есть империя такая, очень хорошо. Может быть, придет другая империя и снаружи, и разрушит ее. Очень может быть, да? Но если же она захватила все, то есть... Что значит захватить все? Что нет какой-то силы вне этой империи, которая могла бы ее разрушить. Нет такой возможности, да? То тогда эта, власть этой империи должна остаться вечно. С точки зрения простой логики, нет? Почему? Кто может ее разрушить? Извне никто не может разрушить, да? Изнутри все, кто восстает, она же у нее же полная власть, она с ними справляется, правильно? Так должно было быть по простой логике. Что мы видим? Что это не так. Империя, она захватывает весь мир, и потом она разрушается сама по себе. Изнутри, путем чуда, непростым путем, непонятным образом, как Советский Союз был разрушен. А ты говоришь, весь мир, не весь мир, это не принципиально. Здесь мы говорим как бы условные вещи, какая разница, да? То есть весь мир в том смысле, что нет кого-либо вне, чтобы мог разрушить ее, да? То есть разрушение все равно было изнутри. Это интересная вещь. И Рим также разрушился. И Греческая империя, в принципе, хотя там это Римляне, но в принципе, потому что они становятся слабее, начинают междоусобиться и так далее, и тогда уже их можно победить. И так далее, каждая империя так. Да, интересно, почему? Это само по себе непонятно ли, что по идее так не должно было быть, по логике вещей, по простой, да? Мы к этому не привыкли, к этой логике, но в принципе так должно было быть. Египет в свое время тоже властвовал всем миром. Ну, каким путем, какая фишка у Египта была? Колдовство. Колдовством, да? Колдовством это властвование наиболее сильное, принципно сильнее, чем все остальные способы. Не оружие, это хуже, чем оружие. Никто не мог выйти из Египта, то, что Мидрашим говорят. Никакой раб не мог убежать из Египта. Там вокруг границы стояли разные идолы, если кто-то подходил, они начинали кричать или еще что-то. Были разные силы, силами разными они властвовали над всем, никто не мог. В принципе, над всем миром. Ну, придет кто-то сказать, не над всем миром. Не принципиальная эта идея, да? То есть, в принципе, никто не мог извне прийти и захватить Египет, и разрушить Египет, да? И победить Египет. Никто не мог это сделать. Так это, в принципе, как, да? И со мной кто-то спорил, там, я знаю, гиксосы, смексосы, разные всякие, да, разные исторические эти. Да, говорит, кто-то говорит, что они не, на самом деле не властвуют всем миром, а только че, да, потом пришли какие-то там гиксосы и так далее. Ну, все это глупости, какие гиксосы? Археологи находят, мы по-другому смотрим на мир, да? То есть приходит археология, там находят разные вещи и приходит и говорит вот так и так, история была такая и другая. Как можно относиться к этой истории, которую они рассказывают? Что значит история? В истории мы знаем, Наполеон мы знаем, что был Наполеон. Почему?
Не, они говорят, вот 25 миллионов лет назад, 60 миллионов.
Ну не важно, это не принципиально. Время это отдельный разговор. Времена это отдельный разговор. Но само по себе, он там, я знаю, мы знаем Наполеон, что он был или не был. Откуда мы знаем? Археологические раскрытия, археологи мы определили, что он был. Как, откуда мы знаем, что был Наполеон? Делали какие-то археологические находки?
Ну, документы.
Такое свидетельство людей. Есть традиция у людей, люди приняли, помнят, и в их поколении их не рассказало до этого, предыдущие и так далее. Так мы знаем то, что есть это значит, как бы история, которая идет по традиции людей. Может быть, там какие-то неточности, мы не говорим о еврейской традиции. В еврейской традиции очень точно. Других это в меньшей степени точно, но какие-то большие факты, они явно, как бы, да, можно на них полагаться с точки зрения Да, вот это вот передача это. Тебе приходит не что-то, а древней истории нет никакой передачи. Нет никакой традиции, древняя история времена Египта, до этого, после этого. Единственный источник это Тора или еврейская традиция, это да. То, что она говорит. А все остальное нет никакой истории. А приходят нам делать раскопки, находят разные эти, да? И на основе этого строят историю. Да, делают разные раскопки, находят разные ископаемые, разные, да, факты, там, камни, что там находят. Ну, может быть, какие-то документики, там, чтобы кто-то что-то написал. Какие-то эти, да, летописи, то, что называют, или еще что-то, да? Очень хорошо. Сейчас строит мне версию, как проходила история древних миров. Очень интересно, на каком основании. Как делается, как строится эта версия, когда делают раскопки, находят много разных фактов, много разных находок, да? И обычно они все противоречивы. Не все, а есть много противоречий между ними. Когда историк, кто-то, исследователь, хочет построить какой-то нормальный процесс, исторический процесс, это не так просто, есть множество противоречий внутри. Что ему делать? Как он это строит? Очень просто, он берет из этих фактов. Сначала придумывает версию, создает, фантазирует на основе того, что это, да? Потом те факты, находки, которые соответствуют его версии, они, значит, он их берет во внимание, а те факты, которые противоречат, он их оставляет в сторонке, может быть, когда-нибудь объясню. И так он строит версию какую-то, как что происходило в истории. Приходит другой, берет другие факты за основу, а это значит как второстепенный, и строит другую версию, нет проблем, каждый может построить все, что он хочет, да? А находит новый какой-то факт, который не был до сих пор, можно построить новую версию, так оно постоянно меняется, постоянно это. Приходит там кто-то, кого-то нашли, кто-то там был, да? То есть полагаться на это, мы в принципе вообще не полагаемся на эти объяснения, на эти версии. То есть можно принять просто так для общего знания, да? Но не полагаться на это, что вот так оно было, кто сказал, да? С другой стороны, на что можно полагаться? На историю, которая пришла путем передачи в поколениях, ну, об этом можно говорить, да? А остальная история – это проблема большая. Говорить это можно, полагаться на этот вопрос, можно или нет. Так, а какая у нас традиция о истории древнего мира? Ведь единственная традиция – это еврейская традиция, она передавалась. Тем более мы знаем, что она достоверна, мы это доказывали, правильно? Более достоверна, чем любая другая вещь. Да? Тем более достоверна, чем то, что там находят разные версии. Да, и гипотезы, то, что делают при помощи археологии, как можно это полагаться. Понятно идея, да? Mm-hmm. Так это такая болезнь, когда мы говорим о еврейской традиции, как она нам рассказывает о истории древнего мира. И это для нас более достоверно, чем то, что там рассказывают. Так что это не принципиально, там, гипсосы, мы вообще не знаем, что такие вообще не были или не были. Были в то время или в другое время, или вообще кто-то там, да? Не принципиально. А во всяком, не так важно, да? Кто из них фараон, там, кто из них этот. А в любом случае, это идея, что Египет тогда властвовал всем миром. Да? Египет властвовал всем миром. Правильно? И он, да, и поскольку Египет властвовал всем миром, путем колдовства, да, теперь. И поскольку так, то не было никакой силы, которая могла бы его победить. Как извне, так и изнутри. Приходит, евреи находились там, были рабами. И тогда пришел Творец, послал Моше и сделал 10 ударов, чудес, и путем чуда вывел их оттуда. Когда они вышли оттуда, с этого момента началось разрушение Египта. Началось разрушение Египта, да? И в общем-то получается, что путем чуда было разрушено это, да? Египетская империя. В этот момент было установлено, так объясняет мой учитель, что в этот момент был установлен как бы закон в природе особый, что всякий раз, когда некоторая цивилизация захватит власть во всем мире, да, то есть полную власть, она в конце концов будет разрушена изнутри путем чуда. Точно так же, как евреи вышли из Египта. Да? И это то, что происходит в истории. Получается, что то, что в истории мы видим смену одной цивилизации другой, это было всего лишь в результате того, что евреи вышли из Египта. А не наоборот. Поэтому, если бы евреи не вышли бы тогда из Египта путем чуда, то тогда не было бы этого правила, что каждый раз Да, империя захватывает весь мир, а потом разрушается сама по себе. Почему должна разрушаться сама по себе? Тогда был бы Египет и никем бы не был бы разрушен. И он был бы до сегодняшнего времени. Не было бы никакой другой цивилизации, которая сменилась бы. Никто бы не смог бы победить. И тогда бы в буквальном смысле были бы в Египте и были бы рабами в Египте. Да? Интересная вещь. То, теперь дальше, еще один момент я хотел рассмотреть. Маасе Раби Элиэзер, Раби Йошуа, Раби Элиэзер бен Азария, Раби Акива, Раби Тарфон, Шаим Исубим бней Брак, Колют Манада. Значит так, было событие такого Раби Элиэзера, значит, 5 еврейских мудрецов находились Танаим находились там, где? В Бней Браке, в то время, да? Танаим, во время Танаим. Раби Йошуа, Раби Элиэзер, Раби Элиэзер, Раби Йошуа, Раби Элиэзер, Раби Элиэзер бен Азария, Раби Акива, Раби Тарфон. Да, это было уже после разрушения храма, в период этого, да? Теперь, и они вышли, и, значит, они там сидели, делали Лиля-Седер. И там, значит, была история, имя прибыльцы из Мицраим, рассказывали и выход из Египта в Лиля-Седер. Коля то Алайла, Ашибал Томидем, Амрула, Имра Бусейнеги, Азман, Кириаш, Маши, Чахарин. Пришли ученики и рассказали им, что вот пришло время читать Шма Исраэль. Утреннее, не будем сейчас ходить в этом, когда-то объясняли все это подробно. Мне интересно сейчас разобрать такую вещь дальше. И приходит значит Омар Раби Элиэзер бен Азария. Там у них разбор, спор происходит, спор, да? Приходит Омар Раби Элиэзер бен Азария, говорит так. Арэ амикэ бэн шивим шана было захити шитэмэр юцэйс мистраэм балэлот. Я вот, как 70-летний старик, и не смог доказать, что выход из Египта нужно сказать ночью. Да, вопрос, в чем это? Почему как 70-летний старик? Раби Элиэзер бен Азария. Раби Элиэзер бен Азария, ему было 17 лет. Но и он был такой сильный, такой мудрец большой, да, что его назначили главой Санедрина. А там в Санедрине были все старцы, все мудрецы были старики. Ему было неудобно быть главой над этим, он стеснялся это. Так, настолько ему было тяжело это, так что было стыдно от этого. Так что за одну ночь он посидел и стал похож на 70-летнего старика с этой точки зрения. Для того, чтобы этого не было этой проблемой. И это но то, что имеется в виду, я как 70-летний старик, то есть настолько это, да? И не смог, и тем не менее, говорит, не смог доказать, что выход из Египта надо упоминать ночью. А Чедорша Бензума, пока пришел Бензума и показал мне свидетельство на это. Как? Шенеймар, что сказано? Это он приводит пасук Лиман Тискор, Этьем Цитхам, Эрец Мицраем, Коля Мехаеха. Для того, чтобы ты помнил выход из Египта все дни жизни. Для того, чтобы ты помнил выход из Египта все дни жизни твоей. Что это значит? В чем здесь спор? Да? Он приходит и говорит, выход из Египта. Что значит выход из Египта? Где мы упоминаем выход из Египта? В нескольких вещах. Здесь он имеет в виду Шма Исраэль. Шма Исраэль состоит из трех отрывков. Правильно? Первый, второй, третий. В третьем есть упоминание о выходе из Египта. Правильно, да? В третьем отрывке Шма Исраэль. В Иерусалимском мире с Мицраем.
Я сказал, что во втором тоже.
Нет. В третьем, да?
В конце третьего.
В третьем, значит, он выходит, да? Теперь, у Шма Исраэль говорят утром и говорят вечером. Да? Теперь, выход из Египта, то есть третий отрывок, вечером тоже надо говорить или нет? Об этом у них спор. Почему? В чем идея спора? То есть надо говорить третий отрывок ночью или нет? Упоминание выхода из Египта, надо говорить ночью или нет? Почему? Когда они вышли из Египта? Да, это тоже непростая вещь. В принципе, фараон поднялся в полночь.
Под утро, наверное, уже.
Полночь, да, и значит, когда был удар первенца, в полночь вышел фараон, сказал Моше, вы свободны, выходите на свободу, мы, да, я вас освобождаю. Тогда он боялся, что он тоже умрет, он тоже первенец был. Хотел, чтобы они быстро вышли, а фараон... Творец говорил, сказал Моше, не выходи до утра, и, да, и там отвечаю, что мы как рабы будем, как у, мы не хотим, да, как будто бы беглые рабы убегать ночью, как воры мы должны уходить ночью, нет, мы выйдем утром. Тоже непростая вещь, как после всего этого рабства у них появилась возможность выйти, а нет, сейчас не будем выходить в полночь, а будем выходить утром, да? Но так им приказал Творец, они, значит, сказали, нет, мы выйдем утром. Зачем это надо было? Тоже надо было идея, чтобы фараон их освободил. То есть, они же были рабами. Теперь, если бы они ушли просто так. Если бы они ушли бы просто так, то тогда получилось бы, что закон на них распространяется, закон раба. То есть, они остались бы рабами. Беглым рабом. Поэтому все это было сделано таким образом, что фараон их освободил. И это то, что он вышел ночью, говорит, выходите. Они говорят, мы не уходим. Он говорит, вы свободны. Значит, он их полностью освободил, да? И тем не менее они не вышли. Но вот идея освобождения была в полночь. Но выход был утром. Теперь вопрос. Это освобождение, которое было, они освободились от рабства, в смысле, да, стали свободными, тоже называется выходом или нет? Из Египта, да? То есть утром они вышли, это ясно. Поэтому утром мы говорим Шма Исроэль, упоминаем вот этот третий отрывок, что это освобождение, из выхода, да, выход из Египта. Упоминание о выходе из Египта. А ночью тоже должны упоминать это или нет? Беседер? Потому что ночью вопрос, если это называется выход из Египта или не называется выход из Египта, да? Это, то есть это как бы, да, духовное освобождение, не, освобождение с точки зрения закона, да? Теперь, и об этом у них спор. И он говорит, значит, Раби Элазар бен Азария говорит, я вот так знаю, что, да, считаю, что нужно говорить так же ночью, только нет у меня доказательств, не знаю, да, по сути сторон. Где в Торе это записано, что нужно упоминать так же ночью? Приходит бен Зума и говорит, есть посыл такой. Какой? Для того, чтобы помнил ты выход из Египта все дни жизни своей. Где здесь написано, что нужно упоминать Шма Исроэль, да? Упоминать выход из Египта ночью. Как сказано, для того, чтобы помнил выход, день, Йом Цитха, день выхода из земли египетской, должен помнить это все дни жизни твоей. Что значит все дни жизни твоей? Можно было сказать дни жизни твоей. Дни жизни твоей, да, или дни, все дни, да, дни жизни твоей, или всю твою жизнь. Имеется в виду, дни жизни имеется в виду днем. Это то, что он так он объясняет, по сути. Имейха, ейха, ямим, дни жизни это днем. Зачем написано все дни жизни, то есть коль имеха их, это лишнее, это все, это лишнее, коль, да, это лишнее, то, что лишнее, оно всегда приходит, нет, не лишнее, оно приходит нам дополнить, добавить, как-то, да, дать нам дополнительную информацию, так обычно Тора записано, она не, нет там лишних вещей, она пишет какую-то вещь, и если хочет еще информацию записать, делает это путем намека, то есть дополняет еще какое-то слово, которое на первый взгляд лишнее, но из него мы учим это, да? Так он говорит, здесь написано «Емей хаеха», и написано «Коль емей хаеха», «Емей хаеха», то есть «Дни жизни твоей», это днем. «Коль емей хаеха», то есть слово «Коль», все дни жизни приходит нам для того, чтобы увеличить, добавить также ночь. Поэтому ясно, днем и ночью.
А почему нельзя было проще, вот если вы говорите «Йом» и «Ха-Йом»? Мы так объясняли, были «Ха-Йом», да. Это круглые сутки, день плюс ночь.
Да. И... А мы же не говорим здесь про круглые сутки, мы говорим про количество, про дни, дни и ночи, да, количество дней.
Да,
каждый день или не каждый день?
Гаямин,
не весь день, а каждый день. Ну, на русский гаямин. Перевод он как бы сложнее здесь. На русском нет такой оттенки, да?
Все дни и ночи говорят по-русски, круглые сутки.
Нет, все это ну, говорят другим языком, не говорят тем, не при помощи. Не принципиально. Сейчас не будем в это входить. Коли Мехаеха приходит хахамим и спорит с ним, не согласны с ним, с бен Зумой. Хахамим не согласны, говорят, что этот пасук мы из него учим что-то другое. То есть нельзя одного пасука учить две вещи одновременно. Да? Либо это, либо это. Он сказал, что из этого пасука... Ясно, что в этом пасуке сказано про две вещи. Надо упоминать выход из Египта в двух ситуациях. Да? Бен Зума говорит, одна ситуация это днем, а другая ситуация ночью. Приходят хахамим, говорят, нет. Правильно, что нужно две ситуации. Но какие две ситуации? Не эти две ситуации, а какие? Имей хаеха уля мазе. Дни жизни твоей имеются в виду в этом мире. Коли мей хаехали, а вилей мото машиях. Все дни жизни имеются в виду для прихода, после прихода машиях. Не будем сейчас ходить в детали здесь, да? То есть получается так. То, что написано в этом посылке, говорят хахамим, это до прихода машиха и после прихода машиха. Да, до прихода машиха надо упоминать выход из Египта, и после прихода машиха надо упоминать выход из Египта. Про это говорит этот посыл, а не про день и ночь. Понятно ведь, да? Так он спорит с этим. И здесь есть большой вопрос.
А почему одно другому должно мешать? И то значение может быть...
Не, не может быть два. Или это. То есть одного посылка мы не можем учить две вещи. Так это правило. Тот, кто писал Тору, он писал с правилами, как из нее извлекать информацию дополнительно, да? И правило передается устно, так что в устной Торе. И справит, он учит из, да, из, как это, 13 правил, да? Шлош Тремидот, что Тора не дрешит, бэйн. 13 правил, качеств, что Тора не дрейшит, получается,
или как днем и ночью произносить, в то же время до прихода.
Да, нет, нет, или это, или это. Так он говорит, поскольку мы учим где-то что-то другое, значит, этому не учим. Поэтому получается, что ночью, с точки зрения Хахамим, не упоминаем выход из Египта, но зато упоминаем выход из Египта после прихода Машиаха. Тогда возникает вопрос, а что с точки зрения Бензума будет после прихода Машиаха? Если Бензума говорит, что два упоминания, которые сказаны в этом пасуке, будут днем и ночью, то есть до прихода Машиаха, как мы сейчас говорим, то получается, что после прихода Машиаха вообще не надо упоминать выход из Египта. Так получается по Бензума, да?
Да.
А по Хохомим говорится, нет, что после прихода Машиаха мы тоже должны упоминать выход из Египта. И тогда мы приходим к другому спору, очень сильному и непростому. После прихода Машиаха надо упоминать выход из Египта или не надо?
А это Машиах скажет, он будет давать.
Ну вопрос, ну вот у нас здесь тоже записано, да, мы значит пытаемся сейчас понять. После прихода Машиаха начинается новая действительность. После прихода Машиаха начинается, да, новая действительность, новый мир, будет собрание еврейского народа со всех концов. И тогда вопрос, это собрание, как бы новая история. Теперь в этой новой истории выход из Египта тоже будет играть какую-то роль? Или мы же сейчас говорим о новой ситуации, да, что есть собрание всех людей, всех евреев с разных концов мира, и начинается новая история. Да? То есть заменяем собрание галутов, да, заменяем его, то есть ставим его вместо выхода из Египта. До сих пор мы всегда говорим о выходе из Египта, что благодаря этому мы сейчас, да, служим и так далее, а после этого уже значит, будет у нас новая история, новая вещь. Будет собрание галутов, да, собрание это после, при приходе Машиаха, и это основано в новой истории. А про выход из Египта мы уже не будем упоминать. Или же все-таки будем упоминать также по выходе из Египта, об этом большой спор здесь, да, между Бен-Аза и Хохомим. Мой учитель здесь объясняет некоторые вещи, посмотрим. Бензума?
А вы сказали Бен-Аза и...
Бензума и Хохомим.
А, вы сказали Бен-Аза, я думал...
Бензума и Хохомим. Не, Раби Элиэзер Бен-Азар, я вам как бы поднял этот вопрос, но тот, кто привел свидетельство, это Бензума. И здесь есть Гмора, разбирает этот вопрос, он приводит тоже. Гмора говорит так, Таня, Омар ли Бензума ли Хохомим? Говорит Бензума Хохомим. Мудрецам, Ваким Аскерим, Ацейс Мисраем, Левонт и Машиах, разве должны упоминать выход из Египта после прихода Машиаха? Хохомим, говорят, что после прихода Машиаха надо... Мы будем упоминать выход из Египта тоже. Так получается про Хохомим, правильно? Он говорит им, как так? Бензума говорит, не должны упоминать. Почему не должны упоминать? Валок Варнеймар, потому что есть пасук в Ирмияу, известный пасук в Ирмияу. Что написано в Ирмияу? Ины ямим баим, вот придут дни. Ну у Машем, так говорит Творец. Вылоемру от хая шема шерилад на Исраиль мерец Мисраим. И не будут больше говорить, жив Творец, то есть это, да, как прославление Творца, который поднял еврейский народ сынов Израиля из земли египетской. Не будут так больше говорить. А что будут говорить? Ким хай ашема шерилава шер вед зерабес Исраиль мерец Сафона у Миколя Рацота шеридахтым шам. А как будут говорить? Жив Творец, который поднял и привел семя дома Израиля из земли северной и со всех земель, в которых они находились там, Адахтин, куда их там поместил, где они были, да, за как-то, да, в Галуте. То есть, говорится, это про то, что будет. Ирмияу приводит на пасук про то, что будет. Что когда придет Машиах, соберутся евреи, он соберет весь еврейский народ со всех стран с севера. Где север, ну, да. Вопрос, да? С России, наверное, с Европы, Америки, не знаю откуда, да? Соберет со всех северных стран и со всех других земель, где они находятся. Угу. Да? И будут говорить, не будут говорить больше, жив Творец, который вывел нас из Египта, а будут говорить... Жив Творец, который собрал нас с северных народов и со стран со всего мира. Так написано в пасуке. Из этого говорит Бензума. Поэтому пасук, который мы говорили, да, что должны упоминать выход из Египта два раза, имеется в виду днем и ночью, а не имеется в виду после прихода Машиаха не должны. Так он спрашивает вопрос Хохома. Как Хохомим говорят, а Хохом говорят, что нужно упоминать выход из Египта также после прихода Машиаха. Объясняет он здесь, ким хазэ. Да, Амрула отвечает ему Хохамим. Лошити акирецы с мисрамим кома, или шитие шиабуд малхуйот и кару, и ацы с мисрамим тафель. Отвечает ему Хохамим, нет. Смысл здесь не в том, что будет аннулирован выход из Египта. Это правильно, что будем говорить про то, что Творец собрал, да, жив Творец, который собрал нас со всех сторон, да. Но это не значит, что выход из Египта будет аннулирован. Он не будет аннулирован. А что? Эля шитеши будут молхуют и кару, и цесми срам тафель. То есть собрание народов, да, при приходе Машиаха это будет главное, а выход из Египта это будет второстепенно. Так говорят мудрецы. В этом спор их нет, да. Приходит, то есть в этом пасуке, все видят, что в этом пасуке так сказано, да, сказано, что мы будем говорить о том, что будет собрание народов. Приходит Бензум и говорит, на этом основывается мнение, да, на этом основывается мнение, да, что после выхода из Египта, после прихода Машиаха не будет больше упоминания о Египте, да, вот выход из Египта. Приходит Хохом и говорит, нет, несмотря на то, что это написано, это имеется в виду, что только то, что собрание народов сейчас после прихода Машиаха будет главное, а выход из Египта будет второстепенно, но он обязательно будет упоминаться там. А люди спросят, где это написано в пасуке, что я имел в виду, написано что-то, да? Здесь мой учитель дает разные объяснения, очень интересные. Вы не редали масело плиги бензумовы хохомим маясу лимота Машиаха? Объясняет мой учитель такую вещь, на самом деле бензумовы хохомим не спорили о том, если будут упоминать или не будут упоминать выход из Египта после прихода Машиаха. Почему? Убарушивая скиру бафируже цес мисраем кедахтим и коле отцот, шаутху, что ясно, что по обоим мнениям не будут говорить последнее это, да, не будут упоминать выход из Египта после прихода Машиаха. То есть не будут это говорить открыто, да? Кедахтим и коле отцот, что так сказано, да, из всех земель, которые они были, как написано, из всех земель, как, где они там были, забыты. Где были забыты? Во всех странах, да? Что значит забыты? Утху. Да, то есть из всех других стран. Какие другие страны? Египетская, Египет тоже включается в эти все страны. То есть здесь в этом пасуке в Ирмияу не упоминается Египет, но сказано из всех других земель. Говорит он с точки зрения Хохамим, упоминается Египет тоже, но не открыто. Поэт, да, то, что из всех других стран Египет тоже имеется в виду, так выход из Египта тоже будет упоминаться, но не будет упоминаться открыто. Но будет упоминаться в сердце, то, что он говорит, да, будет упоминаться, будет иметься в виду, будет упоминаться с точки зрения Хохамим. С точки зрения Бензума вообще не будет даже, как бы, да, даже иметь в виду это. А с точки зрения Хохамим, конечно, будут это дело упоминать. Беседа? Это что он так говорит. То есть, а что они будут говорить, на самом деле, об этом нет спора, а только то, что они будут подразумевать под этим. Воплюгдосом Ирак им бедин башем хашив зэшим аскирим цэшим срам китафель дегамбалев хашив скира. То есть вопрос, если это считается второстепенным или нет, то есть в сердце это тоже считается упоминание. То есть когда я имею в виду Египет, выход из Египта в сердце, не говоря его, это называется тоже упоминание, называется второстепенное. Так считают Хохамим. То есть будут об этом, это иметь в виду выход из Египта, но не будут об этом говорить. У Бензума свирали, да и цесм сраму вкали гамры мяскара. По Бензуму получается, что вообще не будет даже в сердце, не будет упоминаться выход из Египта. Зегуба машинера бекра дин шило йомар от хаешен ашерела дин динавко. То есть это выходит из пасука. Будет жив человек, который, жив Творец, который вывел нас, собрал нас, но не будут говорить, да? А это то, что сказано по суке, что, да, не будет сказано, что жив Творец, который поднял нас из Египта, в этом есть закон, что не надо его упоминать вообще даже в сердце, так объясняет по Бензума. А гамшини клабим ушмут гамицей с Мицраем, да, упашут, ухом свирюли, делав, а, дело габи авкой, эля, дыхашит, дымаскирин, цирдзайм, китафель. То есть, в принципе, он находит, что в пасуке, получается, то есть, можно учить в этом пасуке, как Бензума, да, и как Хохоми. Вопрос, с какой точки зрения ты смотришь на этот пасук, интересная вещь, да? То есть, и то, и другое, в принципе, записано намеком в этом пасуке, и то, и другое, да? Поэтому можно учить И то, да, и как Бензума, и как Хохом, то, что мой рав говорит здесь, да, что можно учить. То есть две эти точки зрения, они записаны в посуке.
Я получается. Говорю, что одно другому не мешает.
Да, и Бензума, и Хохом. Беседа. Поэтому оба учат вот таким образом. Беседа. Есть на это интересная вещь, да, что мы немножко здесь разберем. Дальше, да? И здесь есть интересная вещь. Приходит мораль. Мораль тоже разбирается этот вопрос. Нет у нас этой книжки здесь у меня где-то там. Мораль. Мораль там на Цехосрое приходит в видение, приходит и разбирает этот вопрос очень интересным образом. Этот спор, да? И приходит, он говорит такую вещь. Он приводит, тоже объясняет эти две точки зрения. Точку зрения Бензумы и точку зрения Хохоми. И дает им объяснение такое очень интересное, да? Путем Машаля, примерно. Приходит, объясняет Бензума. Как понять точку зрения Бензума? То есть по Бензуму получается, что после прихода Машиаха не будет упоминаться выход из Египта. Да? То есть, говорит, на что это похоже? Если идет человек по дороге, в лесу, неважно, да? И встретил волка. Ну и волк, это опасность, естественно, да? И он каким-то путем спасся от него. Идет дальше и всем рассказывает про волка, как он спасся от волка, правильно? Идет дальше по дороге и встречает льва. И спасся от него. Идет дальше и рассказывает всем, как он спасся от льва. Но уже не рассказывает о том, как он спасся от волка, да? Идет дальше и спасся от... И попалась ему змея. И спасся от нее. Идет дальше и рассказывает о змее, уже не рассказывает о льве, не, о, льву, о льве, не рассказывает о волке. Правильно? Это точка зрения. То есть всегда главное здесь последнее то, что было. То, что есть последнее, оно самое главное, оно самое важное.
Не всегда.
Да? Ну не всегда.
То, что произвело самое сильное впечатление, оно и
будет. Если это последнее больше, чем предыдущее.
Да, это последнее больше, чем предыдущее, скажем. Допустим, да? Получается, что здесь важно, да? То есть то, что было в конце концов, это самое главное, а не то, что было до сих пор, да? И это как бы точка зрения Бензума, поэтому выход из Египта был выход из Египта, для нас он очень важен, но когда будет выход, собрание, да, приход Машиаха и собрание Голиот, то тогда это уже более важно, да? Поэтому уже упоминаем об этом, уже не упоминаем о Египте. Беседа, это точка зрения Бензума, он объясняет. Теперь он также объясняет точку зрения Хохоми. Очень интересно, другим путем. Да? Как Хохоми. Хохоми говорят, что, ну, что будут упоминать. Да, выход из Египта после прихода Машиаха. Объясняет таким образом. Говорит так. У каждой вещи есть причина. Да? Каждая вещь, которая есть. Причем причина обязана находиться все время, что есть следствие. Если причина исчезла, а следствие осталось, значит это не было причиной вообще. Например, он приводит пример. Человек построил дом. Теперь человек умирает, дом остается. Что это означает? Что человек не был причиной этого дома. Потому что не может продолжаться следствие, когда нет причины. То есть всякий раз, когда есть следствие, оно должно иметь постоянную причину, оно должно быть вместе с ней. Иначе, почему здесь есть глубокая идея, не думаю, если мы сейчас всеми тонкостями будем разбираться здесь, когда-то мы смотрели с разных точек зрения на эту вещь, да? Но в принципе это, да, так он утверждает здесь. А, подожди, ведь человек построил дом. Нет, тот, кто содержит этот дом, он причина. А человек, он же был причина. Чему он был причина? Он был причина только тому, чтобы поставить один камень на другой. Или одно бревно на другое. Когда он есть, он может поставить один камень на другой. Как его нет, он уже не может это сделать. Для этого он был причиной. Но не этот дом. А дом, что вся остальное, это не один камень на другом. Да? С этой точки зрения. Получается, что всякий раз, когда есть, да, когда есть следствие, должна быть причина. Причина, она идет, да, вместе со следствием. Да, она не может, причина уйти, а следствие остаться. Нет такой действительности. А, кто-то может привести свидетельство, что так оно есть. На самом деле, то, что он объясняет, что там она на самом деле не была причиной. Она была причиной какому-то частному факту, который был первый раз, но не самому следствию. То, что дом существует, это то, что тот, кто содержит мир, он содержит этот дом, а не человек, который его построил, да? Или человек родил сына, да? А через отец родил сына, отец не является причиной сына. Почему? Отец умирает, сын остается. А в чем же он причина? Он причина только тому, что он да, дал семя. Этому он, если он мертв, он не может дать семя, если он живой, он может. Это действительно он, да, причина. А то, что из него вырастет и как вырастет, уже это уже не, как бы не, не в его власти, да? Он не является причиной. И так далее. Понятная идея, да?
Но уже
теперь, воспитатель. Всякий раз. Нет, все это правильно, но мы говорим о жизни. Это. Кто дает жизнь, он причина, а не тот это, да? Теперь. Выход из Египта и собрание народа после прихода Машиаха. Собрание народа после прихода Машиаха, причина этому, это выход из Египта. Если бы не было бы выхода из Египта, не было бы также прихода Машиаха. То есть выход из Египта, это то, в результате этого вышли, потом было, да, собрание народов. А если так, то получается, выход из Египта, это причина для прихода Машиаха, правильно? Один из этапов. Был один из этапов, это является причиной, поэтому не может быть, чтобы выход из Египта не, да, и как бы был аннулирован после прихода Машиаха, потому что приход Машиаха это как бы следствие с этой точки зрения. Причина, если это причина, она обязана быть всегда, поэтому после прихода Машиаха должно упоминать и то, и другое. Да? И собрание народа, то есть приход Машиаха и выход из Египта, два должны упоминать, так с точки зрения Хохомим. Понятно, да? Интересно, привел две точки зрения, противоположные. Объяснил их противоположным образом. С точки зрения Бензума они должны говорить о выходе из Египта. Почему? Потому что мы всегда идем по последнему. То, что произошло в конце, это важно. А то, что в начале, оно уже как бы аннулировано, да, оно уже как бы, да, оно уже не имеет смысла, потому что самое важное, это последнее то, что было, да? А если говорим по Хохоме, наоборот, есть причина и следствие, это является причиной. Причина не, если есть следствие, значит причина тоже есть, невозможно их забывать. Понятно, да? Я попытался это объяснить немножко, да, чтобы объяснить эти две противоположности, интересно. Да, мой учитель меня когда-то обучал, как-то
Рэби. Не совсем убедительно, если честно, что это...
Не убедительно что? Две логики? Нет, две логики, то, что они явно есть. Вопрос, если ты хочешь объяснить...
Почему следствие не может... существовать, когда причины уже нет. Причина была, возникла, но...
Ну, мы объясняем эту вещь, да, для того, чтобы мог существовать дом, надо, чтобы все молекулы находились на одном месте. И это находилось тогда, и нужно, чтобы сила, которая, нужна сила притяжения, сила того, сила другого. Кто-то создает, кто-то беспокоится о том, что дом существует на месте, да, иначе может просто рассыпется на, я не знаю, на что, да? Так тот, кто дает эту силу дому существования, он является его причиной, а не тот, кто поставил камень на камень. Первоначально.
Ну да, не было бы закона физики, нельзя
было бы... И да, и никто бы не существовал. Правильно? Значит, тот, кто создает эти законы физики, он является причиной, да? Тот, кто дает им силу, осуществляет
это. Первого порядка, второго порядка, когда следует первого порядка, второго порядка.
Беседа, порядок первый, второй, это же другой раз. Но есть правильно, что каждый был причиной, строитель был причиной тому, что один камень стал на другого. Он как бы это сделал. И когда он жив, он это сделал, и когда он умер, он этого не может сделать. Но
третья причина того, что дом
построен. Существование дома от него.
Дом продолжает стоять.
То есть само существование дома это не является причиной.
Ну,
то есть здесь более глубоко. Ты правильно задаешь вопрос. Надо его разобрать более глубже. У нас нет времени на это дело. Как-нибудь, может быть, разберем. Это правильно. Здесь есть философский вопрос непростой. Но я просто хотел показать эти две точки зрения. Да? Понятно. Две точки зрения в одном вопросе. Да? Теперь я хотел это как бы объяснить здесь. Мой учитель, когда мне объяснял, некоторым показывал как-то вопросы, споры. Споры среди мудрецов. Есть много споров среди мудрецов. Интересная вещь, мы когда-то тоже разбирали, что не все, что и те, и другие, это истина. Да? Элю вэлю диврей лаким хаимам. Так сказано в Торе. Да, что и... Да, что... Да, что две точки зрения, они всегда истина. То, что есть спор между мудрецами, не говорится о том, кто более прав, а имеет, идет в том, как мы устанавливаем алоху, закон, по кому будет идти. Об этом спор, а не о том, кто более прав. Вы же и те, и другие правильные, и то, и другое истина. Как может быть и то, и другое истина? Ну, раз есть такие противоречия сильные, не может быть. Одно исключает другое, да? И мы когда-то давали на это объяснение одно, помните, да? Когда-то подробно разбирали эту вещь. А сейчас посмотрим с другой стороны. В одном таком споре он как бы показал... Ну, учитель, насколько я слышал, он мне показал, как он объясняет точку зрения, и говорит, что на самом деле нет никакого спора. Когда они спорят между собой, нет никакого спора. Просто один смотрит с одной точки зрения, то есть с одной стороны, а другой с другой стороны. То есть один говорит, то есть здесь, если глубже рассмотреть этот спор, один говорит в одной духовной действительности, в одном мире, а другой говорит про другой мир. Поэтому спор. Царя, в каком духовном мире мы говорим? В одном духовном мире это так, а в другом духовном мире это по-другому. Это правильно, и то правильно, да? С этой точки зрения. Интересно, в принципе, здесь мы тоже можем объяснить интересно. Видишь, попытаемся сделать это, да? Рассмотрим. На самом деле нет спора между ними вообще. Они говорят о двух действительностях. Сейчас попытаемся понять эту вещь. Аризаль приводит, да, говорит нам такую вещь про выход из Египта. Про выход из Египта Аризаль сравнивает это с рождением. Интересная вещь сама по себе, пример, да, что как будто бы, как рождение еврейского народа. Известно, что выход из Египта это формирование еврейского народа, как бы рождение. С этой точки зрения получается, так он приводит такой пример, машаль, да, такой, этот, аллегория назовем это, да, что Египет сам по себе он представляется с этой точки зрения как матка женщины, да. И он находится, они находятся внутри, да, все страдания еврейского народа, все издевательства, которые были над еврейским народом, да, это похоже на схватки при рождении. Потом они вышли через узкий проход, да, и это как рождение, они вышли наружу и так далее, да. То есть есть очень много деталей, что показывает на сходство, это сходство, и поэтому в этой как бы символике говорят о рождении еврейского народа, это как бы выход из Египта, это как рождение. Без этого, да? Рождение, значит, последующая история еврейского народа, это как бы рождение, потом рост, сначала маленький, потом растет, потом становится больше и так далее. Ясно, все этапы еврейской истории можно объяснить с этой точки зрения. Очень интересно, это отдельная история, да? Отдельный разговор. Мы когда-то говорили немножко об этом, да? Что, какой этап в этом росте имеет в виду разрушение, вход в Египет, в Израиль, разрушение первого храма, второго храма, строение, разрушение и так далее. Каждый из них имеет определенный этап этой истории. Мы смотрели с другой точки зрения, но не принципиально. Теперь, если это так, мы хотим дальше пойти. Если это так, получается, что приход Машиаха, да, то есть что после прихода Машиаха? Как бы вся действительность становится другой и переходит на другой, весь мир, и еврейский народ переходит на другой духовный уровень. С чем это связано, на что это похоже в нашей аллегории? Наша машаль на смерть. Да? Если мы говорим о выходе из Египта как о рождении, значит приход Машиаха, это значит сравнимо здесь с процессом смерти. Почему смерть? Ну, для нас смерть это, да. А на самом деле смерть, после смерти человек это значит закончил свою роль в этом мире. Он сейчас переходит на другой уровень, в духовную действительность, да. Поднимается на другой духовный уровень, как мы говорили насчет первого человека. Что человек, первый человек вошел в этот мир, Адам, как он вошел, это было его наказание смертной казни. Наказание смертной казни для него не было то, что он умер через 930 лет последствий. Потому что после того, что он умер, он вышел из этого мира, куда он пришел? Обратно туда, где он был, так где же здесь наказание? Наказание это то, что он вошел в этот мир. Этот мир называется миром смерти. Чтобы выйти отсюда, надо умереть, да? То есть это было наказание, войти в этот мир это было наказание смерти. Наказание смерти Адаму было вход в этот мир. Правильно, он же получил наказание, он не исчез, никто не исчезает. А что такое смерть? Мы когда-то объясняли подробно, что такое смерть, да? Но для него что такое смерть? Это было войти в этот мир, это смерть. А когда он вышел из этого мира, то есть умер, вышел отсюда, что с ним произошло? Вернулся обратно, как назвать эту вещь? Он как бы родился там, нет? Он умер, когда он вошел, он умер. Когда он родился, когда он здесь умер, там он родился. Получается, с двух точек зрения, две точки зрения. С нашей точки зрения, человек сначала рождается, то есть входит в этот мир, а потом умирает, выходит из этого мира. А с точки зрения оттуда, того, да, Адама, с точки зрения Адама или с точки зрения Ганедена, где он находился, в Ганедене, в раю, да? С этой точки зрения вход в этот мир это смерть. То есть сначала человек умирает, а потом рождается. Сначала он входит в этот мир, а потом возвращается, да? Поэтому получается, что в принципе смерть человека, когда он закончил свою роль и свою это как бы благо для него. Он приходит сейчас в лучший мир, в духовную действительность. Он закончил свою историю, свою жизнь, правильно? Если мы говорим о в этой как бы аллегории о еврейском народе, как о рождении смерти, то выход из Египта это было рождение, а приход Машиах это значит переход на новый духовный уровень. Это в принципе в наших понятиях это смерть. Понятно, да? То есть с нашей точки зрения это смерть, но с точки зрения духовности наоборот это рождение. Он сейчас поднимается на духовный уровень, сейчас переход на другую действительность, да? Понятно, очень интересно. Если смотреть с этой точки зрения, тогда мы видим интересную, удивительную вещь. То То есть здесь мы говорим два мнения, Бензума и Хохомин, это в принципе два взгляда. Один сверху вниз, а другой снизу вверх. Бензума смотрит снизу вверх, а Хохомин смотрит сверху вниз. Ну, в принципе, все говорят одно и то. То есть нет спора между ними, только каждый смотрит со своей точки зрения. Попытаемся объяснить эту вещь, да? То есть здесь человек в этом мире, что это значит? Человек в этом мире рожден для того, чтобы делать какую-то роль. И, да, у нас здесь сам по себе возникает вопрос. Мы сейчас говорим о чем? Если рождение это, если выход из Египта это рождение, а приход Машиаха это смерть, то тогда возникает вопрос, что из них важнее? Ну, ясно, что важнее, да. Что мы упоминаем? Что мы упоминаем о человеке, который умер? Что? Мы упоминаем его день рождения или день смерти? Или то и другое?
Это зависит от Минхака, Мишпаха.
Да, не Минхака. Минхака с точки зрения евреев, законов Торы, не то, что это принято. Это в мире, у народов мира принято, там я знаю, что-то говорить о рождении. Я не знаю, после смерти они тоже говорят о рождении, не знаю. Во всяком случае, мы говорим, да, главное у нас что? Это день смерти. О дне рождения мы вообще не говорим. Правильно? Когда человек умер, когда человек не умер еще, ну, вопросы это вообще мы не упоминаем, тоже день рождения, но не принципиально. Во всяком случае, мы не говорим о дне рождения, да, мы говорим о дне смерти. Йорцай, да, годовщина смерти и так далее, то, что мы, в принципе, справляем и так далее. Почему? Это самое главное. Почему это самое главное? А почему не день рождения?
Потому что день рождения, это у того, который здесь живет, у него нет даты смерти, а который...
О, ну мы же не вопрос недостатки него... дат, может выбрать себе какую-нибудь дату, у нас не проблема, что у нас нет дат, чтобы что-то справлять, чтобы нам выпить,
нет,
что ли?
Я говорю, что это...
Дата, чтобы выпить, может, 7 ноября выпить?
Я говорю, что это, видимо, стартовая дата для того, кто из этого мира живет.
Зачем нужна стартовая дата? Чтобы отмерять количество бутылок, которые надо выпить, с чего? Старт для чего? Зачем нужна стартовая дата? Для чего?
Для нового этапа.
7 ноября лучшая дата, да?
Да, 1 мая.
Да, а на самом деле, в чем где? Человек здесь выполняет какую-то роль в этом мире. Он родился для того, чтобы выполнить какую-то роль, правильно? Он родился, чтобы выполнить свою роль. Каким образом он ее выполняет? Путем свободы выбора, если он выполняет мицвот или нет, если он живет по закону Торы или не живет по закону Торы, он может быть праведник, может быть злодей. Где решается, если он будет праведником или злодеем? В процессе жизни, правильно? При рождении это не решается, во всяком случае на первый взгляд. Да? У человека есть свобода выбора, он родился, он может быть, все разрешено за него, кроме того, если он будет злодей или цадик, праведник. Так написано, да, в Мидраше. Теперь, в течение жизни есть свобода выбора, может быть хорошим, может быть плохим, может делать, может быть иногда быть хорошим, иногда плохим. Вопрос, как он себя поведет. Каким он придет к концу, к смерти, это важно. Придет праведником или злодеем, сделает чу, не сделает чу, на что, правильно? Получается, на что это похоже? Например, вспомните, как мы провели Брен Бензуму, то, что привел мораль. Что пришел волк. Говорит о волке, пришел там лев, говорит о льве. То есть всегда нам важно последнее. С точки зрения человека, с точки зрения свободы выбора человека, важно, что будет в конце с человеком. А не то, что было в начале, потому что это вообще не имеет... Да? К концу это уже не имеет отношения, потому что важно каждый раз следующий этап, следующий этап. Вот почему? Потому что у человека есть свобода выбора. Он может в течение процесса жизни изменить. Да? Поэтому важно, как он придет к смерти, к концу, а не как он родился. Понятно, да? Поэтому с этой точки зрения, если мы применяем это к нашей аллегории с рождением еврейского народа, то получается день смерти, то есть приход Машиаха, это то, что главное. А то, как они вышли из Египта, вообще не имеет отношения здесь. Даже не должно упоминать это. Это важно при жизни, да, в процессе, естественно, да? Но в конце уже это не важно. Но есть другая точка зрения. Свобода выбора есть у человека, правильно? Это с точки зрения человека. На самом деле, с точки зрения Творца нет свободы выбора вообще. Это интересная вещь. Сказано, что с точки зрения Творца вообще, если мы смотрим с точки зрения Творца, то тогда вообще этого мира нету. До сотворения и после сотворения не произошло никакого изменения с точки зрения Творца. Так сказано, что тоже Творец создал этот мир. Что значит создание этого мира? Это сокрытие, в принципе, да, там... Да? Это идея сокрытия. То есть Творец как бы скрыл себя и возник мир. Если он открыт, нет мира. Он скрыл себя, то есть мир. Но для кого он есть? Для тех, перед кем он себя скрыл. Но с его точки зрения, что для него все открыто, нет никакого мира. То с его точки зрения нет никакого изменения. Мир, как он был, так он и есть. Но с точки зрения человека, что для него есть сокрытие, возникает у него, да, возникает мир. Та же самая идея по отношению к свободе выбора. Свобода выбора есть только с точки зрения человека. С точки зрения Творца нет никакой свободы выбора. И мы это когда-то разбирали в прошлый раз, один из уроков, помните? Что на самом деле человек не может повлиять на цель, для которой Творец создает этот мир. То есть не может повлиять на, да, на замысел Творца. Творец создал мир для определенной цели. И этот мир обязательно дойдет к этой цели. А спросит, подожди, в этой цели что должно было быть? Награда праведников, да? А если вдруг люди не будут праведниками? Получится, что они могут повлиять на мир таким образом, что значит мир не придет к той цели, которую Творец задумал. И мы тогда делали длинное объяснение, почему это не может быть. Что мир на самом деле обязательно придет к своему завершению. Свобода выбора у человека не в том, чтобы мир пришел к той цели, для которой Творец ее задумал или не пришел. Свобода выбора человека только в том, где он будет находиться в этом мире. В том мире, который придет. То есть свобода выбора человека касается только его самого. Будет ли он в этом мире или не будет. Будет ли он праведником или будет злодеем. Но мир обязательно придет к той цели, для которой создал ее Творец. Да? Можете спросить несколько вопросов, но это не принципиально сейчас. Да?
Когда он придет?
Да. Есть там другие вопросы. Да?
Мир, я имею в виду.
Да, кто-то может сказать, а может быть не останется никого, а если вообще никого не будет. Ну, есть обязательно Авраам, да, что если один человек, Творец, хотел дать ему награду, он сейчас стал злодеем, так он ему не даст, так что же получается, Творец задумал ему дать награду, он не стал. Да, можно здесь спросить, но на самом деле это не принципиально, нужно долго разбирать это вещь. Эта награда обязательно будет дана той душе, которая обязательно надо, но только эта душа не будет связана с тем самым человеком, который согрешил. Не будем сейчас входить в эту вещь, да, это более сложная вещь. Получается интересная вещь здесь у нас, да, что на самом деле с точки зрения Творца нет свободы выбора вообще, да, и мир обязательно дойдет до той точки, до которой он должен дойти. И теперь получается, с этой точки зрения, это точка зрения Хохомин. Приходит и Хохомин говорит, с этой точки зрения рождение имеет смысл. Человек родился с определенной целью в этом мире, и он обязательно дойдет до определенной цели, до этой цели. Получается, рождение это причина, а смерть это, в принципе, результат. В смерти важно рождение. Как человек родился? Для какой цели? Как мир? Еврейский народ родился для определенной задачи, да? Это был выход из Египта. И несмотря на всю свободу выбора, он придет к той цели, для которой Творец задумал для него. Правильно? Получается, выход из Египта это причина. Да? Приход Машиаха это как бы смерть. И тогда с точки зрения Хохомим день рождения очень сильно связан со смертью, потому что и рождение является причиной смерти, потому что то, что он, как он родится, это причина для того, к какой цели он придет. Да? То есть он был создан, родился для того, чтобы прийти к этой цели, с точки зрения Творца. И нет у человека посередине какой-то возможности изменить что-либо с этой точки зрения. В замысле Творца у человека нет возможности что-либо изменить. Поэтому с этой точки зрения ясно, что и рождение, оно тоже играет роль в смерти. Да? Это как бы причина для смерти, то есть причина для результата и так далее. И это то, что говорит Маараль с точки зрения Хохамим, что если есть следствие, обязательно есть причина. И причину должны упоминать вместе со следствием. Поэтому приход Машиаха, у него есть причина, это выход из Египта, он тоже упоминается после прихода Машиаха. Это тоже имеет смысл. То есть с точки зрения Хохомим, говорят, с точки зрения Творца. С точки зрения Творца нет свободы выбора, и тогда причина связана со следствием. И тогда связана выход из Египта, что это рождение, связано с приходом Машиаха, что это как бы переход на следующий мир. Следующий мир, они связаны. С точки зрения человека, что это говорит Бензума? Бензума говорит снизу вверх. С точки зрения человека есть свобода выбора. Свобода выбора, если есть свобода выбора, рождение здесь не играет роли. Почему? Что здесь главное тоже будет в конце. Если в конце будет праведником, то это так, если нет, то нет. Да? Я думаю, разобрались.
Да, объяснение очень хорошее.
Тогда получается, что у них не спор, а просто каждый говорит про свой мир, про свою действительность с другой стороны. Да. И так, в принципе, все споры мудрецов. Есть очень глубокое объяснение на каждую эту, да? Это очень интересно рассмотреть каждый раз.
Да, Захарий, а когда